Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 января, сейчас 14.05. Всем доброго дня, меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Одна тема на ближайшие 25 минут. В России продолжилась череда жестких нападений школьников на учащихся, вместе с ними детей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, череда жестких или жестоких нападений школьников на тех, кто учится рядом с ними, продолжилась сегодня. В пятницу утром к случаям в Перми и Челябинской области добавился инцидент в школе номер 5. Это микрорайон Сосновый Бор в городе Улан-Удэ, столице Бурятии. Там участник 9 класса напал на семиклассников и учительницу, потом пытался покончить с собой. Изначально данные о количестве нападавших в Улан-Удэ разнились. Сообщалось то об одном, то о двух, то о трех молодых людях, но задержан только один, по данным Следственного комитета Российской Федерации. Только один участвовал в нападении. Данные самые разные, но вот картина вырисовывается примерно такая. Молодой человек набросился на семиклассников с топором. Одна из свидетельниц, например, по местному телевидению, говорила, что одного из детей нападавший ударил топором в спину, а учительницу мальчика по голове, одной девочке даже отрубил палец. Еще были сообщения о том, что подросток использовал коктейль Молотова, из-за чего в школе был пожар, но распространение огня, как пишут, удалось предотвратить. Данные таковы, что в результате атаки госпитализировали 7 человек, и двое из них в тяжелом состоянии. Редактор газеты номер 1 Владимир Пашинюк к нам присоединяется. Он был на месте событий. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что, как картина выглядит на данный момент? Сколько пострадавших и что сейчас на месте?
Но на данный момент известна информация о 7 пострадавших, из них 2 взрослых. У большинства из них рубленые раны, у одной девочки травматическая ампутация пальцем, то есть отрубили ей палец вот в этом всем, во время этой трагедии. Вот такая ситуация. Официальная информация разнится, хотя сейчас более-менее власти пришли к каким-то единым моментам. То есть изначально силовики сообщали об одном нападавшем, пресс-служба правительства сообщала о 3 нападавших, потом все-таки склонились к тому, что нападавший был один, хотя по нашей информации сейчас ведется работа и нашли рюкзаки с вот этими смесями взрывчатыми, и у силовиков есть версия о том, что нападавших все-таки было несколько. Но это не подтверждена официально пока информация.
Говорили, что одного из этих вот гипотетических троих не могут найти. Этого мальчика нашли?
Ну, пока задержан только вот один нападавший, тот самый, который, в общем-то, и был, основную роль играл во всем этом, его задержали. Более того, ему оказали помощь, он во время этого нападения причинил себе также телесные повреждения. Об остальных гипотетических пока вообще ничего, никакой официальной информации нет.
Говорят, что двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, а молодой человек, которого подозревают в организации, и, собственно, пока он единственный подозреваемый, его состояние каково?
Ну, его состояние, ну, сейчас стабилизировалось. Министр здравоохранения Бурятии говорил о том, что вот одна девочка в тяжелом состоянии, именно та вот, которой как раз отрубили палец, и у которой ранение на щеке глубокое резанное. В соцсетях появлялась информация о том, что ей необходимо переливание крови, обращались к жителям с тем, чтобы они как-то помогли в этом плане. Потом, в общем-то, медики эту информацию опровергли, сказали, что на станции переливания крови всем хватит, и никакой дополнительной нужды в этом нет.
Скажите, что ты... Известно об этом мальчике, о его биографии? Может быть, есть какие-то предположения, что произошло?
Но мальчик, насколько известно, девятиклассник, 15 лет. Но его отчим майор ВДВ, собственно, это же военный городок. Там как раз у нас десантная часть располагается. Известно, что... Ну, это тоже информация из соцсетей, которые официально пока не подтвердили. Известно, что у него был конфликт с учениками из параллельного класса. также сообщалось, что он якобы написал сообщение одной из своих знакомых в преддверии трагедии о том, чтобы она не приходила в школу, ну, как предупредила о том, что может произойти. И вот пока, в общем-то, это все, что о нем известно.
Скажите, вообще, насколько можно получить информацию? Можно ли поговорить со школьниками? Выходят ли на контакт педагоги из этой школы?
Ну, пока, конечно, все там находятся в шоке и на контакт особо не идут, но в любом случае в ближайшие дни, наверное, появятся более развернутые комментарии очевидцев. Сейчас официальные органы комментируют все-таки больше, хотя и тоже информации достаточно немного. Как я уже говорил, она иногда бывает противоречивой. Но, тем не менее, вот то, что сейчас смогли сообщить, это вот только вот основные какие-то моменты.
Сразу несколько слушателей просят уточнить, а в школе была охрана?
Нет, в школе охраны не было. Единственная охрана была вахтерша. В общем-то, в Бурятии вообще с охраной в школах все достаточно так сложная ситуация. Но надеемся, что этот случай все-таки сподвигнет власти на то, чтобы у нас в школе были профессиональные охранники. Ведь будь профессиональная охрана в этой школе в пятой, возможно, этой трагедии бы не произошло.
Спасибо. Это предположение Владимира Пашинюка, редактора газеты «Номер один», который побывал сегодня на месте событий. Мы смогли дозвониться до матери одной из учениц той самой школы номер 5 в Улан-Удэ. Давайте послушаем запись этого разговора.
По местному времени это было где-то 8:30-9:30. 9:30 шли уроки. Я адвокат, поэтому могу предполагать. Их было двое, потому что по времени один был, например, на третьем этаже, второй был, например, на первом этаже. Сбежать у нас школа очень сложная, корректировки очень сложно. Вначале прогремел взрыв. По слухам этого я не видела. Не взрыв, а пожар. Сработала пожарная сигнализация. У моей, моя в девятом, был урок математики. Стали выводить уже раненых. В этот класс привели девочку. Учитель математики очень классно сработала. Быстро побежала звонить в скорую. В общем, короче говоря, порубали детей, порубали учительницу. Про учительницу ни одного плохого слова. Ни один человек нормальный в классе сказать не может. Залетали еще в другие классы. Когда я стала сама считать, то на момент, когда я прилетела, было трое раненых детей, одна учительница. Сейчас мне учителя звонят, он залетал в класс, еще там какого-то мальчика ударил. То есть, как было на самом деле, не знаю. Когда эвакуацию провели неполную, моего ребенка, еще одну девочку, оставили с раненой девочкой. Ну, правда, учительница побежала скорую вызывать. Мы находимся в отдалении от города. Это гарнизон Сосновый Бор, это воинские части. Когда я туда прилетела, там не было ни медицинской помощи, скорой помощи, ни полиции. Я стала созваниваться со всеми остальными, как могла. Никто трубки не брал, ни 03, ни 010, никто трубки не брал. Я спросила, сообщили, кто-то сообщил ФСБшнику, ФСБшник куда свинтил, не знаю, что он там делал, не делал. Я стала звонить своей подруге, поскольку дозвониться не могу, говорю, быстро звонить в прокуратуру республики, дежурному прокурору. Правда, мгновенно те отзвонились, я мгновенно им все рассказала, и после этого начали приезжать скорая помощь. Кроме того, одного раненого ребенка вынесли с третьего этажа, поставили в коридоре. А при этом вот эти двое или один, точно я не знаю, но я предполагаю, что двое, бегали по школе. Я со взрослым сыном побежала-то свою спасать. Своих-то когда вывела, посмотрела, что этот ребенок брошенный лежит. Ни учителя, никого. Там был какой-то мужчина посторонний, уговаривал эту девочку, успокаивал, то есть был рядом с ней. И один из этих козлов, короче, выскочил с топором, видимо, хотел пробиться то ли к выходу, то ли что он хотел делать. Мы схватили этого ребенка раненого уже, быстро вытащили на улицу, при этом скорых до сих пор нет, их не было. А потом я уже с перепугу, то когда свое освободила, говорю, быстро в машину, в госпиталь в 5 минутах. Мой сын в какую-то машину там нашли, возле школы стояла, быстро запихали этого ребенка в машину, увезли в скорую. Пока я с этим ребенком-то прыгала, один из этих выломал запасной выход и побежал уже за девочками, которых я эвакуировала, мою и еще одну девочку. Он побежал с топором за ними. Девчонки от него с визгом, когда они не взяли, быстро спрятались в первой попавшийся дом и начали стучаться в квартире, спрятались, значит, в какой-то квартире. Им кто-то открыл мужик. Я когда побежала, уже тут увезли, которая ранена, эта девочка я была. Я побежала за своей, тут подъезжают уже командование частей. Я спросила какого-то полковника, говорю, беги, у меня у самой астма давление, бегать сильно не могу, но бежала. Он вперед убежал до 9-го этажа, вытащил этих девок, я их посадила в такси и увезла. Вот к тому моменту, когда я уже стала увозить, а была я там, наверное, я сейчас просто пока сама в шоке, моя-то ревет. Если не через полчаса, то через час, в промежутке между полчаса и часом. Первое подъехало командование. И только прокуратура республики, скорее всего, это сыграла. Но я сейчас вам точно сказать не могу. Короче говоря, на момент, когда я была в школе и эвакуировала своих девочек, и вот эту девочку от топора убирала, которая уже была поранена, приехало командование, и приехала скорая. И когда я уже встретилась с ребенком, со старшим сыном, который увез девочку в 5 минутах в госпиталь, никто не сообразил ее туда увозить, подъезжать в школу. Ну, уже когда я уже вообще визг подняла там. Эвакуация прошла безобразно. Разно. Моя охрана в школе полностью отсутствует. Есть группировка в школе АУЕ называется. Мы поднимали неоднократно вопрос перед администрацией школы о том, что это АУЕ доведет, до добра не доведет. Буквально за 2 дня мы проводили собрание с 11 и 10 классом, когда учитель физики пекарчила наших детей. И моя идет на золотую медаль. Не аттестованная во второй четверти. Ну, конечно, мы будем снимать рев. Мы когда с родителями вышли, все родители стали говорить, у нас дети-то нормально, дети же офицеров в большинстве своем, ну, военных. У нас действительно хорошие дети. Только об этом поговорили, и через 2 дня буквально мы написали заявление в комитет по образованию. Но комитет по образованию это заявление у нас не взял, потому что мы-то по физичке писали, чтобы ее сняли, вообще уволили. Физичка быстренько побежала на этот самый, на больничный. Ну, то есть родители поднимали сущих. Но, увы и ах.
Это мать ученицы школы номер 5 в Улан-Удэ. Сегодня на учеников 7 класса этой школы в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ было совершено нападение. Официальная информация Следственного комитета к этому моменту выглядит следующим образом. Ученик 9 класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным на эту минуту, при ЧП в школе пострадали 7 человек, среди них сам нападавший, учитель и несколько учеников. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям покушения на убийство 2 и более лиц, совершенные в отношении малолетних, и халатность. Психологи, их опрашивало агентство РИА Новости, считают, что череда преступлений, совершенных подростками в школах, может быть связана с влиянием соцсетей и жаждой славы. Эксперты считают, что случаи насилия можно предотвратить, усилив наблюдение со стороны образовательных учреждений и психологов. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Мы смогли дозвониться до главы Россотрудничества, экс-главы Рособорнадзора Любови Глебовой. Давайте послушаем запись этого разговора. Сосновый Бор, это в 40 километрах от Улан-Удэ, пишет нам 909-й, я там учился в 80-х. Ну вот все-таки давайте, Любовь Глебова.
Ну, я бы смотрела на эту проблему комплексно, не имея в виду, что это только проблема образовательной системы. Это в целом формирование того контекста, в котором мы живем. Когда на нас со всех сторон, начиная с детской игры, смерть становится такой реальностью, в которой мы живем с детства, в которой приучаются наши дети, конечно же, должна быть построена система, в которой включены и дети, и взрослые, более позитивным контекстом образом жизни. И на сегодняшний день комплексность проблемы заключается в том, что мы недостаточно внимания уделяем вот такому индивидуальному развитию, индивидуальному взгляду. Я прекрасно понимаю, что извне очень трудно пытаться управлять тем, что происходит внутри человека. И я очень не склонна считать, что можно сделать счастливым человека за него. Но создать условия, при котором у человека не будет возникать вот этого негативного контекста в жизни, который приводит к этим психологическим отклонениям, к депрессиям, которые приводят к таким поступкам. Вот создать условия – это то, над чем нам всем надо работать. А это означает достаточное количество психологов, которые работают в школе. Настроены ли наши образовательные программы? Второе, безусловно, связано с тем, что мы развивающий элемент образования на сегодняшний день недооцениваем. Знаете, нельзя вот так, ты не будешь делать этого. Надо предложить сделать то, что будет интереснее этого. Запретительными, карательными мерами трудно направить человека. Когда я говорю о комплексном подходе формирования этой среды, это, безусловно, а может быть даже в первую очередь касается интернет-пространства, возможности использования для организации информационных технологий, формирования внутри соцсетей, того контекста, который может увлечь наряду с тем, что увлекает сегодня. А родители в первую очередь отвечают за своих детей. Не только тогда, когда они приходят на собрание и там либо с них сразу спрашивают, либо они сразу спрашивают. Я бы сказала, там меры реагирования, они всегда будут, были, если будут, они всегда уместны. Главное, чтобы они не были сверхзадачи. А второе, главное, чтобы этим не было ограничено реакция на такого рода события. Главное взглянуть на это системно и посмотреть не только, как ребенок зашел в интернет и вот это, а почему у него не возникло такого занятия интересного, которое увлекло бы его так, чтобы вот в эти глупости или в эти опасные вещи он бы не попадал.
Это Любовь Глебова. Раньше она руководила Рособорнадзором, сейчас она глава Россотрудничества. Продолжаем разговор о том, что сегодня произошло в Бурятии. По последним сообщениям, глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свой рабочий визит в Монголию. Он отправился в больницу, куда госпитализировали пострадавших. Об этом сообщает агентство РИА Новости. И вот еще одна важная деталь. Это тоже заявление Алексея Цыденова. Он уже поручил в кратчайшие сроки отремонтировать школу в Улан-Удэ, где ученик устроил поджог и напал на учеников и преподавателя с топором. Возвращаясь к тому, что говорил в прямом эфире редактор газеты «Номер один» из Бурятии Владимир Пашинюк, с которым мы разговаривали буквально несколько минут назад, помните, он говорил про отчима молодого человека, который сегодня устроил все это в школе. Так вот, в Минобороны опровергают эту информацию вот каким образом. В пресс-службе ведомства радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что Антон на самом деле рос в семье без родного отца, и опровергли информацию о том, что отец подростка — майор бригады ВДВ. По данным ведомства, военный ни отец, ни отчим, сожитель матери Антона, однако не оформлявший документов на усыновление мальчика. Вот это важная деталь с точки зрения пресс-службы Министерства обороны, еще раз напомню. Еще, после ЧП в Бурятии группа ВКонтакте блокируется, если они призывают к насилию. Этим занимается сама социальная сеть. Там говорят, что удаляют либо закрывают доступ к таким сообществам и страницам. Это связывают с ЧП в Бурятии. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу компании. ВКонтакте выступают против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы, как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб. Еще. Смотрите, о чем пишут наши слушатели. Евгений, я служил в поселке Сосновый Бор 7 лет назад. Поселок держится за счет военных частей. Все постройки советских времен. Многие дома стоят пустые. Но это для того, чтобы лучше понять картинку. Где это произошло? Теперь по поводу того, что происходит внутри школ. Басист пишет, наблюдение в школах, с его точки зрения, уже сейчас мало отличается от тюремного, но получается, что это как-то не особенно помогает. Появляются как-то уже упомянутые ауешники, школьники употребляют наркотики, идут убивать, где все защитники детей, психологи и прочие дармоеды, так считает басист, но есть и другие взгляды, потому что вот, например, ВР-76 пишет, насколько бредово звучит, что детям нужна профессиональная охрана. Об этом мы тоже уже успели сегодня поговорить. ВР пишет, должны работать как раз наоборот органы опеки, детский омбудсмен, психологи, чтобы предупреждать подобные ситуации. Они занимаются другим. Опять же, это сообщение в Телеграм пользователю «Говорит МСК» от нашего слушателя 76-го. Он пишет, а они у нас детей на самом деле вместо этого из нормальных семей забирают. Дима Зицер, педагог и директор Института неформального образования. Он с нами на прямой связи. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, что вы можете сказать по поводу того, что произошло сегодня в Бурятии?
Ну, слушайте, смотря с какой стороны мы хотим это рассмотреть, на самом деле. Ну, понятно, что ужас, и понятно, что все это кошмар. И понятно, что сразу же желание, знаете, сказать, найти вину, срочно наказать и так далее. Знать бы, кто эти виновные, вот в чем штука.
Но, если мы... Нет, ну да, подождите, да. Дима, первое приходит на ум, что называется, вот так, на раз. Раз они делают это буквально день за днем, значит, виновные те, кто рассказывает вторым про первых, нет?
Нет, абсолютно нет, я совершенно не уверен, что здесь есть прямая связь. Во-первых, так, друзья, да, вот если попробуем профессионально про это говорить, никто такие поступки не совершает, дети, в особенности, если им хорошо. Этим детям плохо. Эти дети попали в беду. Да? Значит, мы как взрослые можем, ну, знаете, совершить такое волевое усилие и попробовать понять, что нам с этим делать. Ну, безусловно, не оправдывая и не становясь на их сторону, потому что понятное дело, что речь идет о преступлении. Но речь идет при этом, с точки зрения педагогики, об очень серьезном симптоме. Да? Значит, что происходит с человеком, когда он попадает в беду? Что происходит с 9-летним мальчиком? Двойка это или не двойка, сейчас будет много спекуляций на эту тему. почему в этот момент он боится или не хочет, или не может пойти к папе, к маме, к учительнице, к психологу. Значит, у него нет этого адреса. Вероятно, в этом случае мы, конечно, говорим еще раз о преступлении, об особой психике и так далее. Совсем не все дети так устроены. Но вообще-то все это говорит о том, что у наших детей нет адреса.
Но
потому что мы их не готовы слушать, мы готовы только не пущать, запрещать. Сейчас еще будет,
Дима,
250 законов выпущены, которые будут говорить о том, как они должны будут себя вести.
Смотрите, Дима, но да. Все-таки я не могу не задать этот вопрос. Это не первая, конечно, двойка, если мы доверяем сообщениям про двойку, но это не первая двойка. Но теперь, получается, реагируют так. Вот эта новая реакция, она чем вызвана?
Это не новая реакция, это не новая реакция. Речь идет о том, что за последние 20-25 лет мир вообще довольно сильно поменялся. Мы просто, может быть, не обратили на это внимания. Да, и это такой, знаете, уже такой чуть философский разговор, а не конкретный. Но вообще-то, когда дети находятся в ситуации, когда они не до конца понимают, зачем учиться, они не до конца понимают эту систему координат. И еще раз, очень это неважный момент. У них нет адреса. Речь, я надеюсь, что вы понимаете, я повторяю это раз за разом, речь не идет об оправдании или о попытке оправдания какого-то поведения. Речь идет о том, чтобы попытаться понять, что с этим делать. Да, значит, этот класс, например, в котором это происходит, могут дети там про это говорить? Видят там дети и учителя о том, что, ну, нездорово там, нехорошо там все. Да, в том-то и штука, ведь если бы это был один или два случая, ну, мы могли бы с вами говорить, что это случайность. В данном случае это тенденция. Если это тенденция, мы обязаны к этому отнестись по-взрослому. И, собравшись в кулак, при том, что нам очень-очень обидно, есть эмоциональная реакция на это жуткое поведение, да? Тем не менее, попытаться повести себя по-взрослому и проанализировать ситуацию. Вот проанализировать. Но вот что делать? Вот, что происходит с нашими...
Вот давайте сначала в нашем разговоре...
плохо.
Да, давайте вначале в нашем с вами разговоре попытаемся, ну, хотя бы вот, что называется, грубо попытаться определить основные направления. Это власть или семья? Это чья проблема? Понятно, что и тех, и тех.
Слушайте, это проблема, безусловно, система образования и проблема просветительско-этическая. Да, я еще раз говорю, речь идет о том, что сегодняшние дети в большинстве своем, когда у них беда, у них нет адреса для обращения. Сейчас я не имею в виду даже эти конкретные случаи, в этих конкретных случаях, возможно, тоже. Но в большинстве случаев, вот сами представьте себе ребенка, да, у которого произошла беда. Беда на уровне ребенка, двойка – это беда, над ним смеются одноклассники – это беда. Взрослые его знают – это беда. Куда он должен идти?
Но если он не идет в семью, это скорее проблема семьи, потому что это и есть первый адрес.
Если он не идет в семью, а разве в семье он не сталкивается очень часто у нас с ситуацией, когда ему говорят, двойка – это катастрофа, и мы не знаем, что мы с тобой сделаем, если ты не исправишься. Это что же, думаю, что ли?
Хорошо, тогда второй так такой же.
Зачем идти в семью, если в семье в этот момент я получу новую порцию агрессии?
Да, тем более, что вот сейчас опять приходит нам сообщение, родители подозреваемого находятся в разводе. Следующий, такой же вопрос. Понятно, что и то проблема, и проблема, которую надо решать. Но что большая проблема? Проблема отсутствия или неэффективности охраны, или проблема отсутствия или неэффективности психолога?
Что касается охраны, это решение абсолютно верное и техническое. И понятно, что в личности такой ситуации должна быть нормальная человеческая охрана. Школа должна быть полем безопасности для детей, которые туда приходят. Да, так что тут даже нечего комментировать, охрана, безусловно, да. Теперь еще раз, что касается психолога, я не хотел бы говорить огульно. Может, это психолог, а может, это красный классный руководитель, а может, это один из учителей, это директор, а может, это педагогический коллектив, который умеет построить такую атмосферу в классе, когда человек получает право на себя. А может быть, это родители, которые понимают, что речь идет о самом их близком человеке, которому нужно дать тепло и поддержку, а не вытеснять его, так сказать, из дома и говорить, что этим кто-то должен заниматься. Так что это просто наша взрослая ответственность, вот и все.
Спасибо, Дима Зицер, педагог, директор Института неформального образования, был с нами на прямой связи. А эксперты говорят, что череда преступлений, совершенных подростками в школах, может быть связана с влиянием социальных сетей и жаждой славы. Психологи, опрошенные агентством РИА Новости, настаивают на этом. Басист не может разобраться, продолжает писать, от кого профессиональные охранники должны защищать детей. Получается, что от самих детей, что за воспитание такое, что делает из них зверей. Это формулировка басиста. Психологи, защитники никакого отношения и никакого понятия не имеют, полагает он, что происходит в школах и в головах у школьников. МД еще дальше идет, пишет, когда власть обеспокоена санкциями, своим материальным состоянием и благополучием, а родителям нет времени воспитывать детей, надо как-то выживать, то дети им сейчас не нужны. Но вот эта вот история, ну, скажем, вот мне 48 лет, да, а я все время слышу только одно. Родителям нет времени воспитывать детей. Значит, получается, в любое время, обычно принято говорить, что родителям нет времени воспитывать детей. Другой вопрос, насколько власть занимается воспитанием детей. Но опять же, взаимоотношение того, соотношение того, как много времени должна тратить на воспитание детей семья и как много времени должно тратить на воспитание детей государство, это, видимо, вопрос времени, вопрос, на который до сих пор нет ответа. Нападение на бурятской школе остается главным событием этого дня. В пятницу, напомню, к случаям в Перми и Челябинской области, где школьники нападали на учащихся вместе с ними детей, добавился инцидент в школе номер 5 в микрорайоне Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ. 7 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 января, пятница, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Сегодня стало известно об обысках у мэра Махачкалы. Вот срочное сообщение. После обысков мэра Махачкалы Мусу Мусаева не стали задерживать. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы мэрии Махачкалы, а там сказали, администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать. Следствие, как выясняется, возбудило в отношении Мусы Мусаева уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий при выделении земли. Это уже сообщение пресс-службы Следственного комитета. Там говорят, следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением город Махачкала Мусы Мусаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Называется она так. Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий. По данным ведомства, дело было так. В марте 2016 года Мусаев, зная, что земельный участок площадью примерно 17,5 тысяч квадратных метров, расположенный в Махачкале, это собственность республики, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность коммерческой компании за сумму в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. Согласно заключению специалистов, говорят теперь в Следственном комитете, рыночная стоимость этого земельного участка была больше, чем 81 миллион рублей, и, следовательно, незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства. Легко посчитать, что материальный ущерб бюджету Республики Дагестан оценивают в сумму примерно 80 миллионов рублей. Ну и дальше говорят, что комплекс следственных и процессуальных действий, обыски, выемки соответствующей документации. Отдельно источник в правоохранительных органах говорил в интервью ТАСС, что следствие намерено ходатайствовать об отстранении от должности мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Но они говорят, что в ближайшее время только направят в суд ходатайство об отстранении мэра от должности. Пока, напомню, после обысков мэра Махачкалы задерживать не стали. Администрация работает в штатном режиме, и мэр Мусаев тоже продолжает работать. Вот что говорит глава Республики Дагестан, бывший глава Республики Дагестан, Рабазан Абдулатипов.
Ему досталось тяжелейшее наследство. Став мэром города, у него в руках ничего не было вообще, потому что все было присвоено и передано родственникам бывших мэров. У некоторых родственников было по 90 участков земельных, а найти земельный участок для строительства детского садика в городе было невозможно. Поэтому, может быть, какие-то вопросы он решал, будучи вынужденным решать вопросы оперативно и так далее. Но насколько это все было сделано соблюдением законодательства, я судить не могу. Он человек, который был настроен на работу, это человек эффективный, это человек, который изменил облик уничтоженного города Махачкала. Поэтому я считаю, что вообще вот эти операции бесконечные, которые проводятся по Дагестану, это в большей степени степени старые стереотипы. Я даже в Москве говорю, что я смог изменить Дагестан и дагестанцев, а мнение о Дагестане и дагестанцев в Москве я не смог изменить. Я думаю, что если было бы что-то серьезное, вопросов нет. Ну а там разберутся. Для этого и есть правоохранительные органы, чтобы они разбирались. Но я хочу еще раз сказать о предвзятом отношении к Дагестану и к дагестанцам. Конечно, наверное, какие-то недостатки бесспорно есть. Недоработки, наверное, есть. Разберутся. Но руководитель, он человек грамотный. Он сам из правоохранительных структур в прошлом. Но вместе с тем надо все-таки от этого предвзятого отношения, что если в Дагестане, то обязательно якобы занимается коррупцией, бандитизмом. Это все историческое прошлое в большей степени.
Это Рамазан Абдулатипов, бывший глава Республики Дагестан, на мэра столицы этой республики Махачкалы завели уголовное дело. А Мусу Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 286, совершение главой органа местного самоуправления действий, которые выходят за пределы его полномочий.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прежде чем мы перейдем к следующей теме, своего рода новость часа, вот ее заголовок, один он чего стоит. Крокодил не помешал обыскать дом организатора патриотических мероприятий в Петербурге. Цитирую по агентству РИА Новости, а вот дальше сообщение, по сути, уже пресс-службы регионального управления МВД. Обыски в доме Петербурге, где были обнаружены оружие, боеприпасы и крокодил, прошли без происшествий. До этого РИА Новости уже писали, что источник в правоохранительных органах рассказывает, полиция обнаружила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила. Вот как рассказывают, собственно, о крокодиле. В подвальном помещении дома оперативники обнаружили крокодила. В ходе обыска никаких инцидентов, связанных с рептилией, не произошло. Полицейские сообщили о данном факте в ветеринарную службу для решения вопроса о дальнейшей судьбе крокодила. Как говорят, в таких случаях будем ждать развития ситуации. Следующая тема. Россияне накопили рекордную сумму денег. Теперь в карманах, в кубышках и банках на личных счетах 29,5 триллионов рублей. Газета «Известия» пишет об этом, ссылаясь на данные Росстата. Уточняется, что на начало декабря 2017 года на банковских складах у населения было 20 триллионов рублей из этих 29,5. Еще 9,7, ну, то есть получается чуть меньше 20 триллионов на банковских вкладах, 9,7 триллионов в ценных бумагах и наличных. Говорят, что росту общего объема сбережений граждан способствовало увеличение реальных затрат, зарплат. Но тут важная деталь. До этого пришли сообщения о том, что в России вырос объем выданных кредитов. И часто говорят о росте числа кредитов физическим лицам. Антон Табах, главный экономист эксперт РА. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но это какие-то несопоставимые, получается, вещи. С одной стороны, граждане России серьезно богатеют, с другой стороны, граждане России берут все больше кредитов. Или противоречия нет?
Это разные граждане России. Одни больше копят, не обязательно богатеют, другие берут больше кредитов. Если вы посмотрите на все параметры, то, условно говоря, например, даже по географической концентрации основная масса вкладов находится в центральном и северо-западном округе, а, например, кредиты размазаны более ровно по стране. По возрастам, что называется, по любой метрике, это разные люди берут кредиты и имеют сбережения.
То есть,
это ипотека, да, где человек может иметь сбережения, но при этом, например, иметь долгосрочный ипотечный кредит.
Пока одни берут кредиты, другие накапливают все новые и новые рекордные суммы денег. Так получается?
Да, причем это не то чтобы, как сказать, рекордные, потому что если мы посмотрим, то депозиты растут медленнее инфляция, во всяком случае, или сопоставимо с ней. То есть рост составил в прошлом году порядка 3%. А вот что касается кредитов, то да, там опять возобновился рост после провала, связанного с кризисом.
Вот это соотношение, когда 20 триллионов миллионов из объявленных 29,5. Это деньги, которые лежат на банковских вкладах. 9,7 – это ценные бумаги и наличные. Это соотношение, которое как-то меняется со временем в последнее время?
Да, соответственно, бывали периоды, когда банковских вкладов меньше, потом, когда повысились проценты по ставкам, и наоборот, кризис спугнул от рынка ценных бумаг. Соответственно, стала больше роль банков. Сейчас, с учетом падения процентных ставок, скорее всего, опять, как сказать, будет переток в сторону ОФЗ, тем более правительство об этом заботится, выпустили ОФЗ для населения, и плюс к этому отменили, сделали большие налоговые льготы на корпоративные облигации для физических лиц. Поэтому как бы, ну это все достаточно медленный процесс.
Сберегатели
консервативны.
Процесс уменьшения доли наличных в формах хранения денег уменьшается?
Да, уменьшается, хотя прошлый год был исключением. То есть это немножко тенденция нарушена. На мой взгляд, это временное явление, потому что и технологии, и усилия властей способствуют тому, чтобы это было. Просто в прошлом году было слишком много перетрясок в банковском секторе, когда, извините, три банка из крупнейшей десятки забрали на санацию. Естественно, это не могло не вызвать, скажем так, страх у населения. А второе, то, что жестче стали соблюдать антиотмывочное законодательство, тоже как бы возникло предпочтение к наличности. Скорее всего, в этом году, в 2018-м, тренд возобновится на снижение доли наличных.
Ну и возвращаясь к тому, с чего мы начинали, когда говорили о том, что часть страны берет кредиты, а другая часть при этом увеличивает накопление. Вот пишет сегодня в «Известиях», что рост общего объема сбережений граждан способствует увеличению реальных зарплат. И тут тоже можно говорить о географическом делении страны.
Да, можно, и, собственно говоря, надо обязательно понимать, что, как сказать, на агрегированном уровне сложно рассуждать, когда у нас порядка, соответственно, 100 миллионов взрослых в России. В разные, так сказать, люди разного возраста из разных мест совершенно по-разному себя ведут финансово. Поэтому можно говорить о тенденциях, но никогда не надо говорить обо всей стране, надо говорить о конкретных группах.
Хорошо, я все-таки возвращаюсь к вопросу о реальном росте, об увеличении реальных зарплат. Вот такая точная формулировка использована. То есть в среднем по стране об этом говорить нельзя?
В среднем по стране можно говорить, что зарплаты прекратили падать. Потому что разные индикаторы доходов населения, например, располагаемый доход населения, не очень хорошо считаемый индикатор, он падает. При этом реальные зарплаты населения, рассчитанные только как бы среди официально работающих, они немножко подросли. Соответственно, скорее всего, средняя зарплата среднего человека, средняя температура по больнице, немножечко выросла.
Спасибо. Спасибо. Антон Табах был с нами на прямой связи. Он главный экономист-эксперт РА. Прежде чем мы продолжим разговор на эту тему, я бы попросил нашего слушателя 146-го, который прислал нам такую удивительную фотографию, или точнее фотографию удивительного ДТП, хотя бы написать, это вы реально сфотографировали прямо сейчас? Если это так, а где вы сделали эту фотографию? Напишите. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить в прямой эфир по телефону 7373948. Это уже для разговора о том, как граждане России, с одной стороны, накапливают рекордную сумму денег, с другой стороны, берут все больше кредитов в последнее время. О своем потребительском поведении в этом смысле вы можете рассказать. 7373948. Граждане Российской Федерации, пишет сегодня газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата, на начало декабря накопили рекордную сумму денег. Это почти 30 триллионов рублей, миллиарды, в данном случае это слишком мелко. Нет, в данном случае мы говорим триллионами, 29,5 триллионов рублей, из которых на банковских вкладах у населения 20 триллионов рублей, еще почти 10 триллионов рублей, это ценные бумаги и наличные. Легко посчитать, что в данном случае доля наличных очень невысокая. Чем это объясняете вы? Это тоже можно было бы, об этом тоже можно было бы поговорить прямо сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Прошу.
Подмосковье, на пенсии, но работаю. Значит, принципиально не кладу деньги ни на какие счета, потому что в 1992 году, вы сами знаете, все счета были обнулены.
Сергей, мы тоже знаем, мы это все слышали, и мы знаем о таком поведении, но получается, что таких, как вы, очень мало осталось.
Ну, не знаю. Спасибо большое.
Но вы держитесь, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей, как запомнил в 1992 году, так банкам-то и не доверяет. Слушаем вас, здравствуйте. Напомню, большинство граждан, судя по всему, банкам доверяют. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Москва. Я тоже пенсионер, но я держу на депозите деньги. Это маленькая прибавка мне к пенсии.
Но скажите, вот вы продолжаете держать на депозите деньги, вы увеличиваете объемы этого депозита или все-таки что-то переводите в наличные? Вот говорят, что наличных становится все меньше и меньше.
Нет, я в наличные не перевожу, как бы, а добавить тоже особо не с чего. Хотелось бы добавить, чтобы процент больше был.
Но вот если бы была возможность добавить, вы бы продолжили, у вас бы появился новый депозит, вы бы добавили на существующий или...
Да, конечно, с удовольствием бы добавил, это какие-то деньги к пенсии получается.
Там, но не облигации, не акции, потому что ведь это тоже можно купить недорого.
Этим нужно заниматься, а я не профессионал, как бы, самый обычный. Обыватель, поэтому.
Ну, банк это тоже такая история, которой нужно заниматься. Банку, получается, вы доверяете?
Это попроще, чем облигации. Это где-то надо на бирже, я не знаю, где эти облигации продаются, собственно.
Понятно, там просто тоже есть специальные люди, как банковские сотрудники. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Прошу.
Да у меня куча кредитов, и очень люблю, потому что они стимул зарабатывать деньги дают. Вот.
Но подождите,
если
у вас куча кредитов, вот это вы себя настимулировали, а ну в какой-то момент же все равно придется останавливаться, потому что отработать все кредиты невозможно.
Нет, почему? Можно все отрабатывать. Я бесконечно отрабатываю. Я вот 5 машин купил.
Зачем?
Там бизнес маленький развил, да.
Ну, зачем?
Так вот люблю машины. На одной одна дочка катается, на 2-3 я.
У вас, по вашим наблюдениям, можно сказать, что у граждан все больше и больше накоплений?
Накопления вот некоторые есть, пенсионеры у некоторых есть, особенно военные, по 45 тысяч пенсия, да, они даже не знают, сколько у них пенсии. У тебя Новый год прошел, говорят, а мы не знаем, мы просто снимаем, и все, у некоторых хорошие пенсии получают, подполковники, у них по 45 и выше.
Слушайте, пенсии. Это говорит о том, что мы не беднеем.
Мы особо не беднеем, но цены в магазинах растут, я сейчас каждый день хожу, ого-го. Какой-то кефирчик стоит пол-литра, даже меньше, 50 рублей там уже.
Учитывая вашу логику, может быть, надо взять кредит на кефир, и это сделает...
Да нет, зачем? На кефир это ерунда. Просто надо минимальную оплату труда поднимать, чтобы была оплата у всех достойная, а не как... Самая бедная Болгария, например, там почти 300 евро минималка. Это почти 20 с лишним тысяч. А у нас она, по-моему, десятка всего.
Подождите, у вас же бизнес, если поднимут минимальную зарплату...
Мне это по барабану, да.
Нет, секундочку. Мы же поднимем минимальную зарплату, и в вашем бизнесе будут проблемы.
А я один работаю, я один. У меня были палатки, но все Собянин, не Собянин, Лужков позакрывал.
Все понятно. Вы предлагаете обложить этим налогом с минимальной зарплатой других бизнесменов. Спасибо. Россияне накопили рекордную сумму денег до 29,5 триллиона рублей.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нужно создавать экспертную комиссию при Министерстве культуры России, которая бы регулировала выход в российский прокат западных и отечественных фильмов. ТАСС пишет об этом в эти минуты, ссылаясь на заявление генерального директора кинокомпании «Каро-премьер» Алексея Рязанцева, который комментирует ситуацию вокруг фильма «Приключения Паддингтона 2». Премьеру фильма перенесли с 18 января на 1 февраля. Вчера было одно письмо к Дмитрию Медведеву, где требует разобраться с Мединским. Сегодня есть другое письмо уже в поддержку Мединского, которое написали российские кинематографисты. Продюсеры, кинематографисты, в их числе Федор Бондарчук, Андрей Кончаловский, Дмитрий Рудовский, соучредитель кинокомпании Art Picture Studio, генеральный директор компании 20 век Fox СНГ Вадим Смирнов, а также генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров. Они все написали письмо и обратились после переноса в России премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2» к премьер-министру Дмитрию Медведеву с другим открытым письмом, которое сегодня опубликовано в российской газете. Деятели кино и культуры выразили решительную поддержку позиции по защите интересов отечественного кинематографа, Министерства культуры России и лично министром культуры Владимиром Мединским. Как сказано в письме, в последнее время достигло впечатляющих результатов развития отрасли благодаря активной поддержки государства фильмы собирают в разы больше денег и зрителей, пишут в этом письме, добавив, что за последние 5 лет рост составил более 120%. Это достигнуто за счет строительства и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программы для сел, финансовой и информационной поддержки отечественного кинематографа. 7373948, телефон прямого эфира. Надо сказать, что «Паддингтон 2» это, судя по всему, какой-то особенный фильм. Сегодня стало известно, что это семейная комедия, которую у нас начали было показывать, но в итоге все-таки не показываются со вчерашнего дня, и посмотреть можно будет только с 1 февраля. Ну, для того, чтобы, как сказали сегодня, это Мединский сказал, дата оптимальная для разведения отечественных релизов. В общем, есть российские фильмы «Скиф» и «Движение вверх», а есть нероссийский фильм «Приключения Паддингтона 2». Говорят, этот фильм «Паддингтон», который перенесли на 2 недели, какой-то особенный, потому что вот киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что семейная комедия это побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования этого сайта. Там пишут рецензии, вот первые 164 рецензии на этот фильм оказались положительными. Картина обогнала мультфильм «История лягушек» 99-го года, там было 163 первых отзыва положительных, тут 164. Новый рекорд, уж больно хорош, говорят, фильм. Нам его пока скажут чуть позже, потому что надо посмотреть «Скиф» и «Движение вверх». На чьей стороне вы скорее в этой истории? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, знаете, полный беспредел со стороны этого Министерства культуры.
Почему?
Это в нормальном государстве должно было ФАС заниматься этим. Но это не добросовестная конкуренция. И откладывать «Паддингтон 2», чтобы сходить на «Скиф». Он мне этот «Скиф», например, и «Движение вверх» мне с детьми совершенно туда не идти.
Ну, подождите. Было бы найти. Но уж если так говорить, развести же кинофильмы можно, и в этом смысле правильно.
Они в разных вообще категориях. Этот «Паддингтон» это для детей, а «Движение вверх» и «Скиф» это для кого?
Ну, на «Движение вверх» это... тоже с детьми ходят. Я понял вашу идею. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу выразить свою позицию по поводу невыхода фильма «Паддингтон 2». Я думаю, Мединский имеет полное право, да, ограничить выпуск иностранных фильмов.
Нет, там же ведь речь идет не о том, что он имеет или не имеет это право. Они говорят, что нельзя делать. Они говорят, что нельзя это делать сегодня на завтра.
Я считаю, что можно. Вполне достойные фильмы и что...
Нет, секунду. Подождите. Вот когда вы говорите «считаю, что можно», представьте, что вы купили билеты. Другие, не вы, видимо, другие купили уже на этот фильм билеты.
Ничего страшного.
Вот, я понимаю, сходят потом 1 февраля. А опять же, вот эта вот история, когда я-то не покупал этот фильм, поэтому, а другие, ничего страшного, пусть не идут. Подойдут, подождут, пойдут попозже. 7373948, телефон прямого эфира. История разворачивается, какой-то скандал вокруг Министерства культуры, которое в последний момент перенесло дату первого показа фильма «Приключения Паддингтона 2». Ссылаются на то, что новая дата, 1 февраля, вместо 18 января, дата оптимальная для разведения отечественных релизов. Это слова про разведение отечественных релизов. Слова Владимира Мединского, министра культуры Российской Федерации. Речь идет о российских фильмах «Скиф» и «Движение вверх». Теперь вот предлагают, во-первых, пишут разные открытые письма Дмитрию Медведеву, одни за Мединского, другие против, а третьи предлагают создать экспертную комиссию при Министерстве культуры Российской Федерации, которая бы регулировала выход в российский прокат западных и отечественных фильмов. Далее усы, лапы и хвост.